Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение первого послания к Фессалоникийцам. Пятая глава, с которой мы познакомимся сегодня, звучит несколько иначе по сравнению с последним разделом четвертой главы. Если в конце предыдущей главы апостол Павел внушает надежду фессалоникийцам, говоря о встрече с Господом и воскрешении умерших, то здесь его читатели должны были уловить нотки предостережения. Впрочем, как следует из первого стиха пятой главы, апостол Павел не впервые обращается к этой теме. Он уже и раньше объяснял фессалоникской общине, что означает наступление Дня Господня. Из его объяснений, а также из других текстов Священного Писания, можно заключить, что День Господень – это какой-то определенный период времени в будущем, когда Бог займется делами мира самым непосредственным образом. Причем события тех времен будут носить драматический характер. Об этом времени многократно упоминали ветхозаветные пророки. Послушайте, как грозно звучит предостережение Исаии. «Приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее». Этот день, по-видимому, нужен для того, чтобы восстановить справедливость, которой нет на земле со времени грехопадения человека. Исаия передает слова Бога. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей». Апостол Павел, обращаясь к церкви в городе Фессалоники, предупреждает о том, что день Господень наступит внезапно. Давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания к фессалоникийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В двух оставшихся передачах мы с вами будем говорить о последней, пятой главе этого произведения. В этой последней главе послания пойдет речь о делах и поступках христианина в виду грядущего возвращения Иисуса Христа. Если вы помните, изучая первую главу послания, мы говорили об отношении христиан к возвращению Господа. И если отношение человека к чему-то не побуждает этого человека к конкретным действиям, то значит, что-то в корне не так. Пришествие Христа – это наше блаженное упование, которое ведет христиан к конкретным действиям. Эту главу, полную заповедей и увещеваний, Павел начинает с призыва к верующим бодрствовать и трезвиться. Верующие во Христа должны бодрствовать и быть наготове ввиду грядущего пришествия Спасителя. Дело в том, что верующие не должны войти в этот страшный период тьмы, именуемый временем великой скорби, которая является началом так называемого Дня Господня. Как и любой день, этот День Господень начинается с ночной тьмы, потому что таков порядок вещей, установленный в нашем мире самим Богом. День всегда наступает после ночи. И начало этому Бог положил еще при сотворении мира. Мы читаем об этом в самом начале книги Бытия, что был вечер, и было утро, день один. Так уж устроил Бог, что за ночной тьмой обязательно наступает светлый день. Именно таким образом мрак и ужас великой скорби будет предварять славное тысячелетнее правление Христа, когда солнце праведности взойдет над этим миром и озарит его живительным теплом. И об этом самом Дне Господнем апостол Павел начинает разговор в пятой главе этого послания. Прочтем первый стих. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Времена и сроки — это нечто совершенно не относящееся к церкви. Рассуждать о временах и сроках понадобится людям этого мира, как Израилю, так и язычникам, то есть всем тем, кому суждено вступить в этот день гнева Господа. Но церковь призвана смотреть на личность Христа, а не следить за временами и сроками. Слово «времена» по-гречески звучит как «хронос». От этого греческого слова происходит наше слово «хронология». И все эти времена и сроки, то есть всевозможные хронологии, не предназначены для церкви. Прочтем второй стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Фразу «придет, как тать ночью», то есть как грабитель в ночи, нельзя использовать в отношении прихода Господа за Его церковью. Церковь бодрствует и ждет прихода Спасителя, а потому Его появление не станет для церкви неожиданностью. Грабитель — это всегда нежданный гость. Найдется ли человек, который ждет прихода вора, а, уходя из дома, оставляет для него на двери записку? «Дорогой грабитель, мы оставили дверь открытой специально для вас, а все наши ценности лежат в верхнем ящике стола в гостиной». Я не могу себе представить, чтобы кто-то оставил подобную записку. Как правило, прежде чем выйти из своего дома, человек тщательно проверяет все, чтобы удостовериться, что все ценные вещи как следует заперты. Любой нормальный человек хочет уберечься от вора, а уж тем более не ждет его. Но церковь ждет своего Господа. Поэтому для церкви приход Христа вовсе не будет похож на нежданный приход грабителя. Его люди ждут его появления. Однако для людей этого мира возвращение Господа Иисуса будет как приход грабителя, внезапным и неожиданным. Прочтем третий стих. «Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющий во чреве, и не избегнут». Вы обратили внимание на то, что в этом стихе Павел перестает пользоваться местоимением «мы», употребляя местоимение «они». В первых стихах Павел обращается к братьям, говоря, что ему нет нужды писать им о временах и сроках, поскольку все эти события не имеют к ним никакого отношения. Верующих к тому моменту на земле уже не будет. Но здесь, в третьем стихе, апостол использует другое местоимение «они». «Когда они будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Я вновь повторю, что день Господень — это период времени, который начинается с началом великой скорби и продолжается в течение всего тысячелетнего правления Христа на этой земле. Есть много отрывков Писания, которые рассказывают нам об этом времени. Например, в книге пророка Исаии в 12 и 13 главах мы можем прочесть, как Бог обрушивает свой суд на правителей и простых людей этого мира, сокрушая военные и экономические силы, все великое и низменное, все религиозное и безбожное. Например, в 9 и 10 стихах 13 главы книги Исаии мы узнаем о начале этого дня Божьего гнева. «Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим». То же самое мы находим и в пророчествах Иоиля. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он», пишет пророк в 15 стихе первой главы своей книги. А во второй день пророк продолжает описывать этот день как день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Такую картину Дня Господнего рисует нам Ветхий Завет. День Господень — это период, который начинается с великой скорби и продолжается в течение всего тысячелетнего правления Христа. Все это было подробно описано в Ветхом Завете, однако событие, представленное нам в 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам, то есть пришествие Христа, когда Он заберет церковь из этого мира, даже не упоминается в Ветхом Завете. Конечно, идея восхищения присутствует в ветхозаветных книгах, но только в виде образов. В качестве примера можно привести восхищение Еноха или пророка Илии. И тот, и другой были взяты из этого мира к Господу живыми. Однако нигде в Ветхом Завете не говорится прямо, что Господь Иисус собирается взять из этого мира целую группу людей, чтобы они пребывали с Ним. Эта чудесная и славная истина впервые была явлена во время последней вечери Господа Иисуса с Его учениками. Господь сказал им: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Так читаем мы в начале 14 главы Евангелия от Иоанна. Насколько я знаю, это самое первое упоминание данной истины в Библии. А Павел уже раскрывает и развивает это учение в 4 главе своего первого послания к Фессалоникийцам, которую мы изучали в наших прошлых лекциях. Однако в 5 главе своего послания апостол заводит разговор о том, что было хорошо известно и в Ветхом Завете. Как я уже сказал, день Господень наступит для этого мира внезапно, а начнется он с тьмы периода великой скорби, после чего сам Христос лично придет на эту землю. Когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, пишет Павел. Все это станет большим сюрпризом для нашего мира. Люди мира вовсе не ожидают ничего подобного. Я уверен, что те ложь и обольщения, о которых мы будем говорить, изучая вторую главу второго послания к Фессалоникийцам, это как раз обещание мира и безопасности. Господь Иисус предостерегал относительно всего этого, говоря: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». И говорил Он это неоднократно. Этот мир ожидает, что однажды наступит великая эра счастья и процветания. Но на самом деле весь мир будет ввергнут в великую скорбь, в ходе которой разразится величайшая война, которую только знало человечество. И все это обрушится на людей внезапно, как тать ночью. Однако в 4 и 5 стихах Павел дает нам слова утешения. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы». Восхищение церкви приведет к двум следствиям. Во-первых, оно знаменует завершение Дня Благодати, в котором мы с вами живем сегодня. Восхищение христиан положит конец Божьим призывам к людям этого мира, когда Господь призывает их прийти к Нему, в Его славу. Именно это Бог делает сегодня. Однако восхищение положит конец всему этому, ибо оно станет началом Дня Господнего. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать», — говорит Павел. Почему этот день не застанет верующих братьев врасплох? Во-первых, потому что их там уже не будет. Изучая 4 главу этого послания, мы узнали, что однажды сам Господь сойдет с неба при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей и заберет свою церковь из этого мира. А заберет Он их, потому что все они сыны света. Иными словами, мы с вами не предназначены для этого страшного периода, который грядет в будущем. мы с вами принадлежим к периоду благодати, в которой живем сегодня. Друзья мои, если мы не поймем все эти подробности, которые доносит до нас Священное Писание, мы безнадежно запутаемся, как некоторые современные богословы, преподающие в различных богословских семинариях. Я знаю нескольких таких богословов. Один профессор как-то признался мне, что он давно махнул рукой на изучение пророчеств и не желает даже касаться этой сферы. «Почему?» — спросите вы. «Да потому что он не желает сесть и заняться терпеливым изучением всего Священного Писания. Когда наступит День Господень, мы с вами уже будем с Господом. Мы не должны пребывать во тьме. Этот день не застанет нас врасплох, как тать ночью. Его приход за нами не будет для нас чем-то неожиданным, как приход грабителя». Церковь ожидает этого блаженного упования и славного явления нашего великого Бога и Спасителя. И в свете всего этого Павел дает свои увещевания всем верующим. Прочтем 6 стих. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Дело в том, что восхищение Церкви, наше блаженное упование, может произойти в любое время. И зная это, мы, христиане, не вправе пребывать в состоянии спячки. Именно об этом Павел говорит здесь. Ввиду того, что Господь Иисус собирается забрать свою Церковь из этого мира, до наступления страшного периода скорби не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Слово «трезвиться» имеет несколько значений. Во-первых, оно может означать трезвость в смысле воздержания от одурманивающих веществ. Но кроме опьянения, вызываемого алкоголем или наркотиками, есть и другие виды опьянения. Многие люди опьянены властью или жаждой денег, кто-то одурманен удовольствиями этого мира. Но дети Бога должны трезвиться и бодрствовать. Почему? Из-за этих великих событий, которые должны будут произойти в будущем. Я верю, друзья мои, что сегодня мы совсем близко подошли к моменту возвращения нашего Господа. Я не могу утверждать, что знаю это наверняка, но я думаю, что это так. И я знаю, что могу сказать вместе с апостолом Павлом, что ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали, как мы читаем в 11 стихе 13 главы послания к римлянам. А Павел продолжает в 7 и 8 стихах. «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». И здесь вновь Павел упоминает это слово «трезвиться». Давайте осознаем, друзья мои, что на нас возложена обязанность, которую мы должны исполнять. Мы должны облечься в броню веры и любви, а также в шлем надежды спасения. Здесь Павел говорит о нас как о воинах, призывая нас облечься в особые доспехи воина. Броня веры и любви должна закрывать сердце, самую важную для жизни часть тела. А наш шлем — это наша надежда спасения. Раньше было не принято ходить с непокрытой головой, поэтому и мужчины, и женщины носили шляпы. Сегодня мода изменилась, однако было бы здорово, если бы это стало незыблемой нормой, когда каждый христианин носит на голове этот самый шлем надежды спасения. В этих стихах мы опять встречаем веру, любовь и надежду. Вот уже третий раз, как эти ключевые понятия появляются в данном послании. Раньше это были труд любви, дело веры и терпение упования. Под верой подразумевается спасительная вера, а спасительная вера обязательно производит дела. Жан Кальвин говорил: «Спасает одна только вера». Но спасительная вера не будет одна. И эта вера взирает на наше прошлое, на то время, когда мы приняли Господа Иисуса Христа. Но если вера связана с прошлым, то любовь предназначена для настоящего. Она предназначена для взаимоотношений, которые верующие должны иметь с теми, кто окружает их. И, наконец, надежда спасения — это наше блаженное упование на будущее. Мы с вами ждем вовсе не периода великой скорби. Я не могу представить себе, чтобы кто-то ожидал всех этих ужасных событий. Мы с вами ожидаем блаженного упования, которое есть осуществление нашего спасения. Апостол Иоанн писал в третьей главе своего первого послания: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Бог еще не закончил свою работу со мной, поэтому не будьте слишком нетерпеливы и требовательны ко мне. Одна знакомая женщина как-то сказала, что большинство христиан должны были бы прикрепить на грудь значки с такой надписью: «Перед вами не самый лучший пример того, чего может достичь Божья благодать». Я знаю, что подобная надпись была бы вполне уместна и в моем случае. Бог еще не завершил во мне свое дело. Поэтому, друзья мои, будьте снисходительны ко мне. А я, в свою очередь, тоже буду снисходителен к вам, потому что знаю, что и с вами Бог еще не закончил свою работу. Сегодня мы имеем надежду спасения, которая состоит в том, что Он доведет до конца все, что начал в нас. Павел пишет в начале своего послания к филиппийцам: «Уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Далее прочтем 9 и 10 стихи. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Бог определил нас не на гнев. Это должно быть ясно даже для тех, кто не верит в наступление периода тысячелетнего царства. Есть богословы, которых называют амиллионисты, и которые не признают концепции тысячелетнего правления Христа. Но даже для этих богословов должно быть ясно, что Бог не предназначил нас для своего гнева, то есть для великой скорби. Это будет время суда, но Церковь избегнет этого периода, потому что Христос понес наше осуждение вместо нас. Как-то один человек задал мне такой вопрос: «Неужели вы думаете, что заслужили, чтобы Бог забрал вас в день восхищения?» И я ответил ему: «Нет, я не заслуживаю даже того, чтобы Он спас меня. Но Бог спас меня по Своей благодати, а когда Он придет, чтобы забрать Свою Церковь из этого мира, я буду взят вместе с самыми настоящими святыми. И все это благодаря Божьей благодати. Итак, Господь предназначил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Бог не предназначил нас для гнева великой скорби, но для спасения через Иисуса. И независимо от того, умрем мы до наступления этого события или же доживем до дня Его прихода, мы будем жить вместе с Ним. Большая часть церкви уже прошла через врата смерти, и однажды, в день восхищения, длинная процессия христиан отправится навстречу Ему. Полагаю, что эту процессию будет возглавлять Стефан, и апостолы, далее будут следовать христианские мученики, а также все люди, которые встретили смерть в течение последних 20 веков, будучи верующими в Иисуса. А в самом конце процессии будут идти все верующие, которые окажутся живы при его восхищении. И если мы с вами окажемся живы к тому моменту, мы будем завершать эту процессию. Но в любом случае, слава Богу за то, что мы будем там по Его благодати. Этой благодарностью я хочу завершить нашу лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Мой Бог — скала, закрыт в нем я, покров во время бури. Покой свой вел Господь меня, покров во время бури. Иисус мой источник в земле сухой, в земле сухой. Земле сухой, Иисус мой источник, земле сухой, покров во время бури. И если враг меня страшит, меня Спаситель защитит. Встают ли горы предо мной? Не бойся, слышу я с тобой. Иисус мой источник в земле сухой, в земле сухой, в земле сухой. Земле сухо, покров во время бури. Мой Бог — скала, покров святой, покров во время бури. Я жажду жить одним тобой.
Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.